даже когда они говорят, что хотят добра тебе или тому, кого ты любишь. А Мирон сказал бы тебе то же самое.
«Вы помните Оберона?» Призрак закутался в сиреневое зыбкое покрывало, служащее ему плащом.
«Я умер много лет назад. Меня самого уже почти забыли. Куцая память у этих молодых. Но со мной такие штучки не проходят!»
Он в раздражении стукнул кулаком по колену. «Какие штучки?»
«Слово великого забвения!»
«Слово? Кто сказал это слово?» Я подобралась к нему почти вплотную. «Кого искать?»
«Не знаю».
Он смотрел мне в глаза своими изменчивыми, зеленовато-карими глазами.
«Я воин, а не мудрец. Но у тебя в руках меч. Отыщи красную нить на изнанке и вели мечу шить этой ниткой!»
«Мы уже... Я уже нашла!»
«Вы вместе с некромантом!»
Лесной воин сощурился.
«Берясь за меч, всегда надевай перчатки. Никогда не выпускай рукояти и достигнешь цели! Но тебя ждет большая беда, если не раздружишься с некромантом, маг дороги. Запомни это!»
Он снова вздохнул, огладил бороду и растворился в воздухе. Я осталась стоять в темноте, одна, под высоким и пустым куполом. Догорала свечка, зажженная непонятно кем. Уж не призраки ли научились пользоваться зажигалками? Надо было бежать во дворец и разыскивать Максимилиана. Но лесной воин совершенно меня обескуражил. Никогда не верь некромантам. Но Оберон верил Максимилиану. От этой мысли у меня голова свалилась с плеч. Ну, конечно, он ему верил. Он позволил Максу удалиться в замок и даже заступился за него перед Гарольдом. А мог ведь изгнать, как того алхимика, или вышвырнуть обратно за ведьмину печать. Да мало ли... А лесной воин, понятное дело, не может простить Максимилиану вторжение в могилу. Тут старик в своем праве, нечего сказать. Свеча погасла. Я смотрела ночным зрением. Храм-музей больше не казался таким таинственным. Он похож был на серо-коричневую чеканку. То, что следует помнить, громоздилось вокруг кучи хлама. Где-то здесь, мне помнится, были и перчатки. Они нашлись быстро. Старые, потертые, но еще годные, из добротной кожи. На полке, где они лежали, зеленел медный ярлычок. Доставлена Аллелой, женой купца Николаса, в память о муже, потонувшем в море. Его любимые перчатки из драконьей шкуры, которые он сам себе починял. Я помедлила. Не обидится ли Аллела, если я возьму их? Такие дурацкие вещи и дурацкие надписи, а для кого-то память. «Мужа, небось, помнит, а Оберона забыла», — сказала я сама себе мрачно. Столько ненужных вещей. А ведь сколько здесь может быть потерянных нитей? Я неторопливо натянула перчатки купца. Они были мне велики, но кожа имела свойство плотно облегать. В самом деле драконья? Или купец приврал, красуясь перед женой? Держать меч в перчатке было непривычно. Я принялась его пробовать, вертясь как бешеная мельница. Минута прошла в пыхтении. Потом швея в моей руке сделалась тяжелой и сразу потеряла вес. Я стиснула рукоятку крепко, как могла, и не напрасно. Меч рванулся. Миг, и меня выбросило наизнанку. Я ждала, что окажусь в сплошном переплетении нитей, вроде как в гнезде шелкопряда или логове паука. Ничего подобного. Здесь... В огромном помещении с сотнями разных предметов изнаночных узлов оказалось меньше, чем в кабинете Гарольда. Похоже, вещи, собранные в музее, отслужили свой век правильно и просто. Нити, связывающие их друг с другом, уходящие в ворсистый ковер на полу, были прямые, не спутанные и без петель. Зато сам ковер в своих пышных хитросплетениях доходил мне до колен. Я шла, проваливаясь по щиколотку в причины и следствия, в чьи-то давние связи, привязанности, в развязке давних споров. В одной руке я сжимала швею, в другой — посох со светящимся навершием. Приходилось балансировать. Я поддевала нитки кончиком меча, осторожно, чтобы не порвать. Связи, струящиеся с музейных экспонатов, были темные, давние, похожие на круглые провода, на застывший в воздухе дождь. Причудливо переплетались нити вокруг носовой фигуры корабля, подвешенного над моей головой. Я засмотрелась, угодила ногой в переплетение какой-то старой тяжбы и грохнулась. Было такое чувство, что я упала в болото. Мягко, но от этой мягкости пот прошибает. Опираясь на посох, я рванулась подниматься, встала на четвереньки и увидела красный проблеск глубоко под сплетенным ворсом. «Нитка Аберона!» Отложив меч и посох, я двумя руками принялась раздвигать узлы и петли. Нащупала нитку. Она была горячей. Ни начала, ни конца. Кусочек нитки сантиметров 20. И как его можно вдеть в иглу, непонятно. Я поднялась. Ворсистый ковер, тихонько шевелясь, затянул красную нитку, как болото затягивает следы. Я потыкала в него швеей. Он чуть дернулся, как кожа большого зверя. И мне сделалось неприятно на него смотреть. Я подняла голову и уткнулась взглядом в гобелены. Раньше, я отлично помнила, они были обращены к посетителям музея лицевой стороной. А теперь я видела их изнанку. Рваную, неровную, в макаронно провисших петлях, в узелках, похожих на дохлых пауков. И нельзя было разглядеть ни людей, изображенных на гобеленах, ни строений, ни лесов, ни пустынь. Я долго стояла, будто не веря своим глазам. На лицевой стороне подвиги и походы, слава королевства и его красота, а на изнаночной путаница узлы и петли. Но ведь это две равноправные стороны, и какая из них правильная? Даже самое славное деяние имеет на изнанке узелок. Я пытаюсь спасти Аберона, это благородное, правильное дело, и осознавая это, я собой горжусь. А на изнанке? Что останется на изнанке? Мне вдруг сделалось страшно. Я вскинула швею, мысленно прося вывести меня на лицевую сторону мира. И меч послушался неожиданно быстро. Рывок, и я на поверхности, только сердце колотится, как сумасшедшее. Гобелены снова повернулись ко мне лицом. Пусть они были выцветшие и ветхие, но все еще можно было различить и Ланса с его посохом, и молодого Гарольда, и все те испытания, которые мы когда-то вместе прошли. Ближайший ко мне гобелен изображал пустыню. Мимо развалин, кое-где встающих из песка, шел караван. Впереди ехал человек на белом крылатом коне. Можно было различить морду коня, его выдающиеся зубастые челюсти, как у крокодила, и большие глаза. Но там, где была вышита фигура всадника, нитки разлохматились, превращая фигуру короля в размытую тень. Аберон. Чего я испугалась? Что там говорил Максимилиан про власть изнанки над человеком? Почему на ней нельзя оставаться долго? Я помотала головой. Если идешь над пропастью, нельзя смотреть вниз. Где-то здесь, совсем рядом, тянется красная нитка. Я не могу уйти, не отыскав ее. Я взмахнула мечом. Швея слушалась меня с каждым разом все увереннее. Гобелены, да и весь мир снова обернулись ко мне изнанкой. Красная нитка должна бросаться в глаза. Вот только много здесь пыльных гроздьев, грязных сплетений, заскорузлых узлов. Нитка мелькнула в толще ковра и снова исчезла. Я отыскала ее на ощупь, покрепче взяла швею и начала, сжав зубы, надрезать тусклые старые нити. Это было страшно неудобно. Меч-то длинный. Перерезанные нити почти сразу срастались вновь.